Постскриптум. Небо. Оно, словно оцаревшее полотнище, провисало над огромным валуном, у которого сидел одинокий человек в старинном доспехе. Небо грозило прорваться яростным, коротким и совершенно бесполезным ливнем, столь обычным для середины осени на окраине Мейлане, северной границы Эмирата, черте песков Кулхан. Беззвучно полыхнула синяя ветвистая молния. Грома не было. Совсем. И воздух ощутимо давил на плечи. Судьба лениво лежала поверх валуна, свернувшись в скользкое чешуйчатое кольцо вокруг прямого и узкого меча с кистями на рукояти. Рядом с мечом, похожим на рог сказочного зверя Цилинь, лежал тяжелый кинжал Дзюте с тупым граненым клинком и односторонней гардой. Человек сидел, привалившись спиной к нагревшемуся за день камню, и бездумно поглаживал пальцами левой руки предплечье правой. Кожа под пальцами была твердой и чешуйчатой, подобно судьбе на валуне, но теплой, живой. Или просто это металл отдавал накопленное тепло. Кто знает. Потом послышались шаги, и к валуну неспешно приблизились двое.
«Я понимаю, так было надо»,
— это сказал первый. Стройный сухощавый мужчина лет 45, держащийся подчеркнуто прямо. Лицо мужчины было строгим и спокойным. Замолчав, он плотно сжал тонкие губы, отчего те побелели и стали похожи на давний шрам, вынул из ножен длинный меч эсток святой гарды из четырех полос черной стали и положил оружие на валун.
«Но это было необходимо. Ты не мог иначе».
Последние слова произнес второй, невысокий крепыш, чьи глаза, казалось, были старше их владельца лет на 20. Он снял с плеча двуручный, слабо изогнутый меч с крохотным блюдцем, отделявшим клинок от рукояти, и воткнул его в землю рядом с валуном. Человек в доспехе молчал. Оба пришедших еще немного постояли, ничего не говоря, затем опустились на землю и превратились в неподвижные изваяния, похожие на те, что часто ставят на майланских кладбищах в качестве надгробий. Когда из-за валуна вышла старуха с ритуальным посохом секты Пайсинь в руке, никто не пошевелился.
«Я понимаю, ты не мог иначе».
И старуха прислонила к камню свой посох. Ответа не было. Старуха некоторое время смотрела на человека в доспехе, словно ожидая чего-то. Потом повернулась и стала глядеть в сторону холмов.
«Каблан идет, и этот беловолосый, ишь, вышагивают. Кости ломит. Скорее бы уж гроза».
Подошедший кузнец, что было видно по обожженным, обманчиво корявым рукам, сжимавшим шипастую палицу гердан так, словно это была резная трость для прогулок, долго откашливался и хмыкал, как если бы горло его было забито песком.
«Я понимаю», — наконец выговорил он. «Я все понимаю. Так было надо».
«Так было надо»,
— твердо повторил его спутник, голубоглазый северянин, тряхнув льняными прядями волос, падающими ему на плечи. И возле валуна вонзился в землю меч Эспадон высотой почти в рост человека.
«Ты не мог иначе, Чен».
«Вы что, утешать меня пришли?» — спросил человек в доспехе, сжимая железные пальцы в кулак. «Так это вы зря. Лучше б следили за тем, чтобы гонец в Мейлань вовремя отправился».
«Гонец готов».
«Он спрашивает, что ему сказать совету»,
— бросил худой мужчина, чей эсток на камне слабо звякнул, поймав клинком порыв налетевшего ветра.
«Да или нет? Что ему сказать?»
«Пусть передаст,
Человек в доспехе зажмурился, словно собираясь броситься вниз головой в холодную пенистую воду одного из потоков Бэкнэша. А когда он все-таки открыл глаза, то они были спокойны и странно безмятежны.
«Пусть передаст. Не знаю. Два слова. Не знаю. И больше ничего».
«Не проще ли сказать, решайте сами?» — шевельнулся крепыш со старым взглядом.
«Проще. Но это уже будет почти приказ, если я скажу совету, решайте сами. А так я говорю только о себе. Не знаю. Я ведь действительно не знаю. И не хочу притворяться, что знаю. Все, что я хочу, это дойти до Джамухи Восьмирукова, встать напротив него с единорогом в руке Аль-Мутанаби и спросить, знает ли он ответы на все вопросы, которые рискнул задать, или он спрашивал, не подумав. Знает ли он, убийца не по принуждению, а во имя мертвых истин, знает ли он, что это значит учить детей убивать, получая от этого удовольствие? Да или нет? И я хочу услышать, что он мне ответит. Я очень хочу это услышать».
Из-за валуна показалась черноволосая девушка с белым обручем на лбу.
«Я понимаю».
Она опиралась на пику с торчащими из древка зазубренными веточками.
«Я понимаю, так было надо».
И очень удивилась, когда человек в доспехе невесело засмеялся. Еще одна молния рассекла небо надвое, отразившись в полировке оружия, и показалось, что несколько грозовых клинков ударили в валун и в землю около него. Спустя некоторое время горизонт глухо зарычал, словно там, за очень плохими песками, пробуждался от сна зверь. Очень плохой зверь. И очень голодный. Еще один постскриптум. Круглолицый Кулай сидел на туго скатанном вьюке шагах в 20 от крайнего шатра, спиной к лагерю, живущему обычной вечерней жизнью, и смотрел вдаль. Сидел просто так и смотрел просто так. За ним никто не следил, как, впрочем, и за любым другим ариджитом. Руки Кулая были свободны, и он был волен в своих поступках, точно так же, как полдня назад, когда пытался остановить старшего брата, не захотевшего принять Асмухатта. Так же, как сутки еще половину дня назад, когда вместе со всеми детьми Ариджа несся на мягкоруких, вставших у них на пути. Так же, как месяц с лишним назад, когда племя ариджитов отправило по приказу Гурхана Джамухи всех своих воинов на поиски торных путей через Кул-Кыис, хотя дети Ариджа и не преломляли священный пруд, клянясь в верности Восьмирукому. Волен в поступках, как любой вольный воин вольного племени. Только воля-то оказывалась на поверку ермом и ложью. Долго рассказывать, долго и больно вспоминать, как временное стойбище ариджитов, где в тот день оставались лишь женщины с детьми да старики, было окружено многочисленными воинами племен Маалеев и Локров, первыми признавших власть внука желтого бога Мо, и поникшей головой Джелме Богатур, вернувшись с мужчинами к опустевшему стойбищу, яростно дергал себя за рыжий ус, а потом открыл свои уши и сердце для велений Восьмирукова. «Ой, бой, брат мой Джелме, худо мне без тебя. Хоть и с тобой не раз бывало худо, упрямый брат мой». Кулай заворочился, болезненно морщась, и не заметил, как рядом оказался Тохтар-Кулу, старая лиса.